18 часов 5 минут, пятница, июнь, день второй. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Семь баллов пробки в Москве. И большие затруднения у нас на юго-западе внешней стороны МКАД. Очень серьезно. Киевка на выезд, АДОК. Ну и Ленинский, кстати, тоже не очень хорошо в городе. Долго развлекались мы здесь в программе «Своя правда», какая у нас должна быть экономика, и пришли такие к выводу, что экономика должна быть как в Советском Союзе. Вот это прекрасно. Как в Советском Союзе, потому что в Советском Союзе все очень хорошо жили, как известно, у всех все было, и все могли себе купить, путешествовали, все было прекрасно в Советском Союзе. Это замечательно, прекрасная аудитория. Я вас всех очень сильно люблю. Экономика должна быть экономной. Ну, примерно так. Нефман прав, да? Тут у меня вопросы по коллегам задают, как кто себя чувствует, куда делся тот, куда делся этот. Всех, кого что интересует относительно моих коллег, им, пожалуйста, в соцсети пишите лично, и никаких проблем у вас не будет. Они вам, наверное, ответят и поставят вас в курс дела, потому что у меня программа посвящена не тому, где мои коллеги и как у них дела, а новостям. Так что так, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм, и можно звонить, да, вот по 7373948. Че-то я как-то, похоже, что приболел, но я знаю теперь, кто в этом виноват. В этом виноват Трамп. Почему? Потому что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин пошутил, говоря о выходе США из Парижского соглашения о климате, что можно теперь свалить плохую погоду на президента США Дональда Трампа. То есть наклейки на машинах, если что, вместо Обамы можно клеить Трампа и понимать, что это действительно актуальная информация. Мы говорим о защите от потепления на 2 градуса. Конечно, потепление мы пока не чувствуем, говорит президент. В Москве снег, я слышал, а в Питере дождь, холодина. Мы должны быть благодарны Трампу, теперь плохую погоду можно свалить на него, говорит президент. Вот примерно так. Юморит. У меня один только вопрос. Как этот юмор воспримут на Западе и как этот юмор воспримут американские журналисты? Они вообще понимают русский юмор или нет? Есть у нас кто-нибудь, кто когда-нибудь разговаривал, шутил с американцами? Они как воспринимают русский юмор? 7373948. Мне нужны люди, которые общаются с американцами конкретно. Вот вы когда-нибудь шутили с ними, прикалывались? Они поймут эту шутку юмора или не поймут? Люди, которые общались с американцами. Так наоборот, виноват этот парижский договор, получается, Юрий пишет. В Питере всегда Обама все портит, пишет Григорий. Люди, вы, которые общаются с американцами. Как вас зовут? Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Лимузин.
Да, Лимузин. А,
конечно, общался с иностранцами по работе, то есть как бы они в качестве моих пассажиров присутствовали рядом, много общался. Вы знаете, у них развито чувство юмора на самом деле, но оно у них такое своеобразное, оно отличается от нашего. Они более такие, какие-то квадратно-прямоугольные.
Да вы что?
У них юмор такой, он какой-то вот.
Не очень,
или да. Comedy Club, вот такой.
Да? Сортирный юморок? Сортирный юморок?
Нет, сортирным его нельзя назвать. Но он такой какой-то вот, кто-то рожу скорчил, он смешно.
Да?
Вот как-то так вот.
А нам нет? Мы не любим такое?
Мы, вы знаете, под влиянием нашего телевизора, и нам теперь это свойственно.
Ну, слушайте, я же смотрел наши любимые вот эти комедии, в том числе и советские, да? Там, «Трус, балбес, дувалый». Мы же смеялись.
Я вам расскажу про комедии, потому что я достаточно долго отработал в кинопроизводстве, тоже как бы с кинотранспортом связанным. Вы знаете, Гайдай снимал свои комедии для, скажем так, зрителя. Причем для зрителя радного. Для рабочего класса, и для интеллигенции, и так далее, и тому подобное. Сейчас снимают кино в большей степени для тупо зарабатывание бабла, чтобы набить туда больше рекламы, нарезать как-то и в прайм-тайм показывать домохозяйкам. Вот так вот. То есть наше кино современное, к сожалению, большому моему сожалению, на самом деле массовое. кино. Mm-hmm. Есть хорошие работы, их приятно посмотреть.
Да, есть такое понятие кино класса А, кино класса Б, да, авторское, да, да, да. Или...
Оно превратилось именно вот под влиянием всего вот этого, вот мы стали похожи в чем-то на американцев.
Мы раньше все вместе смеялись над тем, как корчили лица, так скажем. И трусы, и балбесы, бывалые. Ну, смешно же было.
Ну, вы знаете, под корчением лиц, балбеса и труса был подтекст определенный.
А там
который
нет.
Мы додумывали сами себе, а и нам было нет. Смешно.
Я иной раз включаю телек, там выступает Петросян. Вообще не смешно, он корчит лицо, а все что-то аплодируют, знаете, смеются,
вам
нет?
Вам было бы смешно над шутками Евгения Вагановича, если бы вам было лет под 70.
А что, вы хотите сказать, у нас люди, которым 70 лет, у них плохое чувство юмора, они его теряют по пути?
Нет, оно отличается просто от молодежного, ну, как бы, чувства юмора. Понимаете, это люди разных поколений.
Разные поколения.
Добрый такой, наивный, наверное, со стороны глядя, ну, с моей стороны, то есть мое мнение, я могу быть неправ. Наивный такой добрый юмор.
Добрый юмор, вы говорите. Я понял, спасибо большое. Не знаю. Может, вы и правы. Но я вот вспоминаю историю... А почему, собственно? Короче, со Жванецким, который раньше, как мне известно, мне так рассказывали, он был очень смешной, все очень ухахатывались с его вот этого всего изопового языка и прочее, да? А сейчас вот он, это было не так давно, по-моему, в прошлом году пытался где-то выступить, и люди просто послушали его, и им не было смешно. Потому что, ну, не смешно, и все. Какое-то выступление он готовил для телевидения, по-моему, даже не показали это выступление, потому что, ну, что показывать, никто даже ни разу не засмеялся. Сортирный юморок — это Петросян и Ургант, только полные бараны смотрят это отстой, пишет Багдасарян. Багдасарян, чем вас так оскорбили эти люди, что вы так эмоционально окрашиваете свое сообщение? Эх, до сих пор вспоминаю эфир с Мисс Мира, надо вам чаще таких приглашать. Ничего не намечается, говорит Гагога. Сегодня у меня будет госпожа Чудновец, которая решила стать теперь уже губернатором Свердловской области, да. Так что, ребят, готовьтесь, в 19:00 госпожа Чудновец ко мне придет, она сама захотела, говорит, мне понравилось, можно я к вам еще приду, Алексей? Я говорю, конечно, приходите. Задорнов тоже что-то стал сдавать, пишет Наталья. А раньше было смешно, да, смотреть Задорнова? Ладно, дальше давайте пойдем. С юмором все здесь понятно. Да. Где отбивка? Где звукач? Нет никого. Да и в топку их. Давайте я просто скажу. Говорит Москва, 94.8. Много чего говорит у нас на Петербургском экономическом форуме. Есть такие вещи, которые могут вам понравиться. Некоторые обещают, что наш рабочий день будет двухчасовой, а кто-то говорит про четырехдневную рабочую неделю. И вот, например, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по труду Михаил Тарасенко посоветовал Центробанку заниматься своими вопросами в связи с этим, потому что они предложили четырехдневную рабочую неделю. Он говорит, когда Центробанк и некоторые финансисты пытаются прогнозировать, что будет в области развития техники, это ошибка, пусть занимаются своими вопросами. Ну вот. А, собственно, первый зампред Центробанка Сергей Швецов, он высказал мнение, что через 15 лет пятница может стать выходным днем. Он пояснил, что к этому могут привести активные процессы глобализации и внедрения робототехники. По его словам, третий выходной день приведет к появлению новых секторов экономики, связанных с личным временем. Четырехдневная рабочая неделя. Вот о чем он говорит. Это, конечно, народ весь сопьется, я так думаю, понимаете. Уже в четверг вы будете уезжать на свои дачи, и у нас будут огромные пробки в Москве. Четырехдневная рабочая неделя. А я вот хочу вас спросить, вот если по-серьезному, если бы завтра к вам зашел начальник и сказал, ребята, хотите работать 4 дня в неделю? Надо все, что вы за 5 делаете, уложить в 4 дня. Вы бы уложили в 4 дня? Вы бы смогли свои 5 рабочих дней уложить в 4? Реально, вот, абсолютно реально. Можно это сделать или нет? 7373948. Хочу вас спросить. Пожалуйста, как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер.
Да.
Ну, на самом деле, у меня и так, в принципе, как бы рабочий день, рабочая неделя укладывается в 4 дня. Угу. Но при этом приходится оставшиеся дни посвящать другой работе, чтобы, в общем-то, получался более-менее нормальный заработок.
Нормальный заработок. Я понял, спасибо большое. Это интересно, когда наши власть имущие и люди из Центробанка рассуждают о том, что может быть 4-часовая рабочая неделя в силу того, что появится у нас развитая робототехника, забывая о том, что людям еще надо зарабатывать деньги, у некоторых просто нет денег, им надо побольше. Они говорят, дайте нам побольше работы. Они говорят, да, робототехника справляется. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, меня Александр зовут, Москва.
Да, пожалуйста, Александр.
В принципе, идею 4-дневной рабочей недели я, как обыватель и труженик, скажем так, поддерживаю.
Да?
Но есть одно маленькое но.
Какое?
Кто будет налоги платить? Надо менять налоговую систему полностью. У нас и так собираемость не самая высокая.
Не понимаю, а как вы это увязываете?
Ну как, мы меньше работаем,
ну.
Мы меньше платим.
Почему кто-то меньше? Платят, платят нам, пускай, столько же.
Ну, платить они столько же не будут в любом случае.
Ну, почему?
Мы
сокращаем, говорит, говорят, что столько же и будут платить. Они говорят, смотрите, еще одно заявление, я прям сразу. Максим Топилин, министр труда и социальной защиты, не исключил, что когда-нибудь россияне будут работать по 2 часа в день. Вот. Лет через 15... Вот так вот. А, это уже Швецов. Вот смотрите. Топилин говорит 2 часа в день. Он говорит, и как бы просто потому, что опять робототехника будет, развиваться технологии будут. И будет хватать 2 часов в день. А зарплата, говорит, будет расти при этом. Вот что нам обещает Топилин, вот что нам обещает там Швецов. Они нам говорят, ребята, какие-то жалкие там 15 лет и все. И вот он, рай на земле, вам не придется уже работать. Ну, в общем, я могу предположить, какие первые профессии будут... Ну, исчезнут они просто. Я думаю, что это профессии физические, физического труда, да? Ну, элементарно. Я вот ездил недавно на пятерке BMW. Знаете, до чего дошли технологии, дорогие друзья? А они дошли до следующего. Автомобиль держит полосу. Ну, если есть разметка, конечно. Ха-ха. А у нас разметка не везде есть. Или везде не есть, или редко где есть. Ну, неважно. Она держит полосу сама. Она держит дистанцию. То есть, объясняю другими словами, ты можешь отпустить руль и педали, а машина будет ехать, тормозить, подруливать и держаться в полосе. И никуда не врежется. Плюс есть технология ухода от столкновения бокового. То есть, если машина, например, сбоку на тебя пошла, она начнет уходить от этого. То есть, все есть. В принципе, технологически уже есть все наработки, чтобы сделать так, чтобы водитель был не нужен за рулем. Не профессиональный, не любитель. Вообще, мы с вами, в принципе, можем отсутствовать. Пока есть некоторые сложности с тем, как это все устроить, чтобы... вы знаете, да, этот эксперимент. Автомобиль... автоматически полностью загнали в ловушку. Как сделали? Ну, вокруг него песком или солью начертили, ну, просто рассыпали соль кругом. Как будто бы разметка сплошная, и он не мог выехать оттуда. Ну, вот надо научить этим тонкостям и без разметки, допустим, ездить. И все, ребят, и все. И что, и куда водители пойдут, интересно мне знать. 7373948, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Михаил, Марков.
Да.
Знаете, у меня кроме саркастической улыбки, на самом деле, это ничего не вызывает.
Почему?
Просто, чтобы было понимание, смотрите, я сам производственник, у меня производство свое.
Да.
Ну вот, и я в силу своей, как бы, ну, специальности, работы, я не пропускаю ни одной выставки, да, вот, как бы, которая происходит, вот, по моей, собственно, специфике. Я когда на эту выставку приезжаю, вы знаете, у меня ощущение такое, что я просто попал в какой-то фильм, знаете, там, фантастический вообще, то есть там такие просто технологии, такие там всякие разные, там, станки, там, и так далее. У меня производство просто дремучий лес, по сравнению с тем, что есть там, причем не только я один такой.
Uh-huh.
То есть я на самом деле просто встречаю много там коллег, да, которые просто там, мои коллеги, партнеры, там, подрядчики. Мы просто ходим, рот открываем, да, смотрим, мы понимаем, насколько. Просто мы находимся просто в 19 веке по сравнению с тем, что вот люди просто отстанут привозят. У нас производство, у нас настолько низкий уровень труда, и если мы еще будем по 3 часа работать, то я вообще себе, честно говоря, не представляю. То есть, нет, возможно, это будет, но я думаю, что лет через 100, на самом деле.
Потому что мы плохо работаем просто. Мы все эти 3, знаете, там, 6-8 часов мы ходим, пьем чай, курим, разговариваем, общаемся. Мы едим вместо... Подождите секунду, это сейчас я к звукорежиссеру сниму. Едим, за едой ходим, вместо того, чтобы отбивки мне поставить нормальные, которых нет, да? Ну вот.
Вы знаете, да. Нет, не согласен. Люди не работают, как бы, у нас даже вот при, даже, ну, то, что производство, скажем так, технологически отсталое, да, оно все равно загружено процентов на 30-40.
Угу.
То есть поэтому, в принципе, даже, может быть, в силу этого, да, вот эти новые станки, машины не покупаются. Угу. Потому что, как бы, уже, ну, есть стагнация рынка, на самом деле. То есть вот года 4-5 назад, да, мы там станок новый купили, там, да, там еще один купили. А потом, когда вся эта история началась, на самом деле рынок встал, и, собственно, вот, ну, пришли, посмотрели, да. Я реально понимаю, что взять могу только в лизинг, но отдам я деньги.
А вы что производите вообще?
Я занимаюсь рекламой наружной, да, как бы, ну, из-за того, что рынок такой, да, у меня есть фрезерные станки, там, и токарные стоят на производстве, и сварочное оборудование, ну, все есть.
Все есть. Я понял, спасибо большое. В Японии уже есть полностью автоматизированный завод, если не ошибаюсь, по производству принтеров, говорит Сергей. Один из наших слушателей говорит, ну, наверное, люди так думали, когда посудомоечную машину создавали, и что, меньше работы стали. Вот не поверите, да? А я вам приведу другой пример. А, когда-то люди все собирали вручную, а сегодня, вы знаете, да, производство либо автоматизированное, либо почти полностью автоматизированное. Заводы по производству автомобилей и чего только. Ну, конвейер. Элементарный конвейер. Тоже, наверное, когда-то сложно было поверить в то, что там какой-то аппарат по каким-то заранее заданным координатам где-то что-то будет варить. А варит все нормально. И собирает нормально. И людей надо гораздо меньше. Гораздо меньше. В принципе, я так понимаю, что да, человечество должно двигаться в сторону того, что оно будет не нужно. Вот его физический труд, человек, он будет не нужен. И, соответственно, будет нужен другой. Другой труд. Какой труд? Интеллектуальный в большей степени, понимаете, да? Головой типа работать. С другой стороны, я понимаю, что и голову нашу, наверное, со временем машина заменит. И останется у нас только один труд. Эмоциональный. Эмоция, потому что мы будем отличаться от бездушных машин, эмоции. Мы можем эмоционировать, вызывать слезы. Но потом и это машина научится делать. И тогда уже все. Тогда наш труд вообще никому не будет нужен, даже нам самим и машинам в том числе. И восстанут машины из пепла ядерного огня, и пойдет война на уничтожение человечества. И будет она длиться веками. И начнется сегодня вечером. Да, и качество работы робота и конвейера вообще-то лучше, пишет Вадим. Хокинг предвидел опасности искусственного интеллекта, говорит Георгий. А куда же нам всем работягам идти, харьковчанин? Как куда, харьковчанин? Домой, домой, харьковчанин. Тут другая проблема. Счастье приносит именно физический труд, а умственный только утомляет. Это правда Гогога, да? Горе от ума это называется. Многие думы умножают скорбь. Да, вот что-то такое. Умножают скорбь. Сейчас домохозяйки полдня могут тупить в телефоне, а в телеке вместо стирки уборки, кстати, говорит Сэм. Будем все время сидеть на унитазах, на колесах, пишет Григорий. Да, значит, в пасть мы себе воткнем. Вот как утки... Утки, да? Утиная печень. Утиная печень, по-моему, используется, если я не ошибаюсь. Фуагра. Вот. Значит, в пасть нам воткнут трубку, по которой будут нас пичкать жратвой, и мы будем сидеть при этом все время на унитазе. Вот какова будет жизнь человека. При этом мы будем смотреть все время в 3D, в 360 и плюс в 3D программу Малахова и слушать группу «Грибы». Вот чем мы будем заниматься. Вот такая нас жизнь ждет. И ни в коем случае не вставать с унитаза никогда и не отрываться от трубки. В США и Европе, возможно, будет делиться, а у нас как с нефтью. Нефть общая, но людям шиш, пишет Майк. Каждый пятый рубль в вашем кошельке – это рубль Роснефти, не забывайте. Массажисты без работы не останутся все равно, пишет Майк. Не знаю. Я вот подумал про «Жриц любви», я подумал про ГИТЭР, но потом подумал, что я, ну, все-таки технологически, наверное, можно будет достичь. Ну, вот Пелевин же писал в СНАФ, да? У него там была такая подружка. Вот. Это не машина его рабочая, не Хенилора, а вот подружка, я забыл, как она называлась там. Вот, робот. Я думаю, что человечество сможет сделать такую секс-куклу, которая не будет отличаться от человека. Сможет, сможет. Угу. Я думаю, да, я думаю, да. Такие вот перспективы у нас, ребятки. Такие перспективы у вас, мешки с костями, а? Кожаные ублюдки. 7373948. Как вас зовут, Ира, здравствуйте.
Алексей, да. Меня Андрей зовут. Вечер,
да.
Добрый.
Да.
Что касается там четырехдневной рабочей недели, но я не знаю, я послушал, кто это заявил, но кажется, очарованный на оба полушария человек мог такое заявить.
Почему?
Ну, нам работать надо. Работать, работать, еще раз работать.
Не так, не так. Вот неправильно себя вы, значит, программируете. Смотрите, нам не надо работать. Нам нужно получать деньги. Как можно больше за меньший труд. Вот что нам нужно.
Это в идеале вообще кайфовать.
Да, и нам нужно, чтобы за нас другие работали. Ну, как вы не понимаете? Ну, согласен.
Нам робот, а не человек.
Ну, ну, и человек, и робот, чтобы за нас работали. Главное, чтобы мы не работали.
Если реально смотреть на вещи, вот в конторах, в которых я трудился, порой посмотришь, так некоторым людям вообще можно на работу не ходить, ничего не изменить.
Можно, поэтому... можно, можно. Поэтому у нас, говорит Москва, довольно часто проводятся такие вот, ну как вам сказать, как это, приходит жнец, короче говоря, небесный, и все, и начинает жать. Вы поняли. И я думаю, что так все должны поступать. Я знаю о коллективах других телеканалов, радиостанций и так далее. На мой взгляд, они часто чрезмерно раздуты. Зачем раздуваются? Да это ж понятно. Когда у тебя большой коллектив, у тебя можно и подворовать. Я вот знаю историю с одним замечательным телеканалом, у которых были мертвые души. Мертвые души в списках. И так смешно, они еще человека, да, которого не существовало, чтобы на его имя зарплату получать, они ему дали фамилию Пленкин. Пленкина им показалось мало, потом появилась Пленкина. Это все, это практически современные истории, я вам рассказываю. Понимаете, потрясающие бывают находчивые люди. Чем больше коллектив, тем легче там воровать, понимаете? Чем меньше коллектив, тем прозрачнее то, что в нем происходит. У Пелевина есть еще, где люди в боксах живут, к матрице подключенные, а за деньги им там искусственные муки создают, пишет Александр. Нам бы в понедельник и в пятницу не работать, а сколько будет рабочая неделя, все равно, пишет Владимир. В движение пошли.
В движение.
7373948. Ипатий говорит харьковчанину ответ. Работайте в Польше. Там, говорит, клубнику нужно будет собирать. Смешно, смешно. Яблоки. Я слышал только про польские яблоки. Давайте, 7373948. Где едете и что видите? Девочки и мальчики, бабушки и дедушки, женщины и мужчины. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алексей Валерьевич, приветствую. Борис Байкер.
Здравствуйте, Борис.
Метромост в область. Очень-очень плохо. Все перекопано.
Все перекопано. Я понял. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Андрей.
Да, Андрей.
В область, значит, Нахимовского. Еду по дублерчику потихонечку. Варшавка основная стоит перед Балаклавкой, значит. У нас ездит с дублера.
Да.
Там активно гаишник хлопает, потому что там по встречке все выскакивают. Будьте аккуратны.
Да, спасибо большое. Я как услышал дублерчик, вспомнил сразу у нас на кассе здесь, в столовой, в здании радиокомитета, сидит женщина, которая все говорит с уменьшительно-ласкательным суффиксом. То есть она говорит: супчик, половиночка картофельчика, пироженка, вот, рублики. Интересно, не знаю почему. У нас сегодня очень сложная ситуация, значит, получается, вместе слияние Ленинского проспекта и проспекта Вернадского. Вот Вернадский где вливается, значит, на Вернадке стоит очень серьезная пробка, и на Ленинском серьезнейшая пробка, начиная где-то от улицы Гарибальди, да? А на Вернадке пробка начинается, ну, чуть позже, наверное, проектируемого проезда там какого-то, я уж не помню какого, да, проектируемый проезд, кто ездит, тот знает. Ну и Киевка, да. Да, плохая, до Картамазова, наверное, вот пробка стоит. Те, кто пытаются обойти это все по Боровке, ну, так сказать, тоже, в общем-то, не счастливые люди, потому что там тоже пробка. А вот, допустим, если бы дернуть по Калужке, то это вполне реально. Вот по Калужке пока реально. До определенного момента. До определенного момента. А потом опять адок. На Сосенках надо будет либо направо, либо налево уходить, если вы по Калужке поедете. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей, Андрей, Москва.
Да вечер уж, Андрей. Вечер.
Да, вечер, вечер. Для меня уже день. Улица Нижней Мневники от Рублев до маршала Жукова, глушак полный. Реновация Москвы. Собянину привет.
Но Мневники она все-таки называется. Вот, кстати, я вас два раза сегодня исправил. Меня простили, да?
Да.
Все,
да.
Нормально, нормально. Спасибо большое, спасибо большое. Главное не обижаться друг на друга. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да, да.
Алексей?
Я. А вы?
Меня Игорь зовут.
Да, Игорь.
В прямом эфире?
Да.
Будьте добры, подскажите, Алексей, вот вы мне, в принципе, нравитесь как репортер неплохой.
Я не репортер. Очень... Я не репортер. Вы мне, дорогой, скажите, вы где едете, Игорь? У нас времени не осталось практически.
Я еду на Нагорный проезд, на улицу Нагорную. Ну, небольшая пробочка, но, тем не менее, достаточно движение нормальное.
Спасибо, Игорь, спасибо, спасибо. А по поводу вопросов ко мне, вы мне просто пишите в соцсети. Я вот всем обращаюсь, если какие-то вопросы личные есть. 18:30 в Москве. Новости! Слушай, а может уже сделать новый тогда какой-то анонс? А, Алексей, вот мне нравится как репортер, я не репортер. Вот новое будет, не репортер. Понимаешь, то был не диджей, теперь буду не репортер. Мне кажется, вот это надо запомнить сегодня. Вот это надо запомнить, не репортер. Рекомендую послушать рок-группу, пишет Нефон, какую-то там, ну, я посмотрю потом. Если в московском метро зарегистрировать Wi-Fi, то в Питере в метро регистрация не нужна, пишет Григорий. Потому что здесь у нас все под колпаком, естественно. Пиши сам себе, тарифы дорожают, да и не видишь ничего, пишет 27-й. 27-й, это вы мне про то, что вы мне смс-ки пишете? Ну, вы такой отсталый человек, вы до сих пор пишете смс. Мне стыдно за вас, мне больно за вас. Какие, хочется сказать, ну, тарифы, когда можно уже 1000 лет писать в Телеграм. Ну, 1000 лет, вообще бесплатно, через Wi-Fi. Ну, если вы вот отсталый, ну, я что могу поделать? Слава богу, вы голубями почтовыми мне не присылаете сообщения. До СМС-таки дошли. Дойдите уже и до Телеграма, черт побери. А-ха, не держи, не репортер, говорит Владимир. Да-да-да. Звенигородский тоннель проехал, пишет Гагога. Пишу, ты не читаешь. И что я теперь все ваши сообщения, что ли, должен читать? Ребята, я что успеваю, то читаю. Вы как бабы ноете, серьезно? Вообще, как бабы разнылись? Мое сообщение не прочитай. Чье-то прочитал, чье-то не прочитал. Я шеф, он пишу, хоть бы раз вообще что прочитал. Я в эфир, он пишу, хоть бы раз что прочитал. Ничего ни разу не прочитал. Вот. Один раз одно сообщение. Камчатский краб. Все, остальное вообще все как в топку. Что я теперь, хожу жалуюсь, что ли? Хватит ныть, вы мужики или кто вообще, я не понимаю. Дальше пошли. Хостес для работы на Кубке Конфедерации в Петербурге выбирают по размеру груди. Вот такая пятничная тема, черт подери. В социальных сетях опубликована вакансия с необычными требованиями. Соискателям обещают работу на Кубке Конфедерации в VIP-ложах. При этом потенциальные сотрудницы должны быть не моложе 21 года, обладать приятными внешними данными. В числе обязательных требований миниатюрность. 40-42 размер одежды. При довольно объемном бюсте. От третьего размера, от трешки. А вот знание английского языка лишь желательно. Разговаривать ей не придется. Да. Другие у нее задачи. И говорят, что... Ну, все, да, вот, все, больше чего. Вот такая новость сегодня появилась, не знаю, правда, неправда. Я склоняюсь к тому, что это может быть вполне правдой. Вполне правда. Еще и покладистой должна быть, говорит Гагога. А, может, тебе бабы напишут, пишет Голосен. Может, что-нибудь и напишут, в конце концов. Есть у нас слушательницы, подходящие под эти, под это описание? Значит, смотрите, размер 40-42, не ноги, а одежды, да? 40-42. Не моложе 21 года, бюст от третьего размера. Вот. Есть у нас слушательницы такие? Нет? Если есть, звоните 7373948, я выпишу ваш номер. А если... А, и незамужние, да-да-да. Вот. А если вы пока находитесь и вас нет, то я еще хочу услышать тех людей, которые принимали так или иначе участие в организациях подобных мероприятий. Может, вы там олимпиаду готовили, еще что-то, какие-то приемы. Вот Петербургский экономический форум. То есть вы занимаетесь там, вы имеете какое-то отношение к протоколу, и вы нам расскажете, какие еще интересные бывают вещи происходят, и требования выдвигаются иногда к людям. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, спасибо за эфир, это Лилия Вечная. Алексей, вот эту новость про барышень,
да,
с этим размером груди, да, ее уже два раза опровергли.
Опровергли? Да, они врут.
Это фальшак.
Нет, это не фальшак. Я не верю. Ну, давайте, ладно, черт с ней с этой новостью. Гудошников ищет себе соведущую. Значит, третий размер груди минимум. 40-42 размер одежды должна быть миниатюрная. Английский по барабану не моложе 21 года. 7373948. Как вас зовут, Аля? Здравствуйте.
Леш, привет, Миша. Просил позвонить, звоню.
Здравствуйте, здравствуйте, Михаил. Да, ну что, какие бывают требования? Вообще реально вот так вот по груди Леш, кого-то?
На самом деле, окей, на самом деле работал на Олимпиаде, но никогда с таким не встречался, честно. То есть ничего такого прям сильно экстравагантного я не видел. То есть какие-то вещи, которые не уходят в публичное поле для VIP-лиц, и остаются внутри, да, они есть, конечно же, да.
Какие, например, никогда... какие, например, что требуют? Ванну с шампанским, ванну с чипсами, что они хотят?
Нет, Леш, на самом деле все проще, там скорее касается сопровождения всех вот этих вещей, хостес тоже, да, но хостес личного характера, если ты понимаешь, о чем я, но в публичное поле это никогда не выходит, и если вдруг даже утечка какая-то случается, просто от нее сразу открещиваются.
Ну, то есть это могла быть утечка, и от нее просто сейчас открещиваются, говорят, да нет, что вы, господи. Что вы?
Вполне возможно.
А что такое, Миш, скажи, а что такое личный хостес? Это какая походная жена?
Может быть и так, может быть вообще какая-то приятная девушка, скажем так, для времяпрепровождения, не имеется в виду здесь какой-либо сексуальный подтекст, ну просто приятно же, когда рядом с тобой красивая женщина, не
абсолютно,
правда?
Это правда, да, это правда. Пока она не начинает с тобой говорить, поэтому лучше, чтобы она языков никаких не знала, правильно?
Обозначили.
Я понял. Спасибо, Миш, большое. Я, ладно, скажу, это мой старинный друг, он еще с нами работал на РСН, вот, и он работал в оргкомитете Олимпийских игр, вот. 7373-948. Так что, если вы вдруг тоже вот из этой среды, протокол, не протокол, ребят, набирайте 7373-948. Если вас, допустим, зовут там Тимур, да, вот, набирайте, не стесняйтесь, ребят, расскажите, как люди отдыхают, как хотят покататься на эксклюзивных автомобилях, как вообще живут властимущие, и не только властимущие, да, рядом с властимущими. Эскортницы еще как умеют разговаривать, VR говорит. Потому что они гетеры, понимаете? Они не проститутки какие-то, блудницы, да? Они гетеры. Они гейши. Они должны знать несколько сотен сказок. Они должны уметь общаться. Они должны быть приятны. Потому что джентльмену не пристало общаться с какими-то ветреными девками. Ему хочется, понимаете ли, и интеллектуально оргазмировать рядом с женщиной. Нормально сказал? По-моему, нормально. Ладно, дальше пойдем, а то я не знаю, куда эти разговоры нас заведут. Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира +7 925 48 94 8. СМС-сообщение говорит МСК-бот, Телеграм. Владимир Путин поставил задачу добиться в России всеобщей цифровой грамотности. По словам президента, выпуск специалистов в цифровой экономике должен быть увеличен. Цитирую. Серьезно следует усовершенствовать систему образования на всех уровнях, от школы до высших учебных заведений. И, конечно, развернуть программы обучения для людей самых разных возрастов, да, возрастов, я не знаю, сказал глава государства. И он добавил, что поручил Кабмину подготовить соответствующую программу. Путин отметил, что при этом необходимо определиться с источниками, механизмами и объемами ее финансирования. А я вот не знаю, я как посмотрю на у нас, на наших деятелей культуры некоторых, особенно которые любят высказаться по поводу интернета, включая интернет, это глобальная помойка, у меня такое ощущение, что они все-таки из кнопочных телефонов, а то из телефонов с барабаном, они еще не перешли. А нам здесь говорят о всеобщей цифровой грамотности. Всеобщая цифровая грамотность. Это вообще реальная задача или нет? Я понимаю, что это со временем реальная задача. Ну, то есть, рот приходит, рот проходит, а земля остается вовеки. Можно перефразировать. Да, рот приходит, рот проходит, а цифровая грамотность тогда уже остается вовеки. То есть, кто-то, кто уже не способен к какой-то цифровой грамотности, должен умереть. Ну, и умрет, потому что все мы умрем. А вот новые народившиеся, с детства уже ковыряющиеся в планшетах, они вот продолжат жить. Потом они тоже умрут. Им потребуется, может быть, какая-то новая грамотность. А далеко продвинуться. Лучше бы написали тибетский. Зато святая антисоветская, ельцинская, масонская. Господи, я вот, видите, страшно, страшно. Это вот, кстати, на СМС у нас приходит портал сообщений. Я даже прочитаю. Зато святая антисоветская, ельцинская, масонская Россия занимает первое место. Вот чувствуете, да? Человеку не хватает цифровой грамотности. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, Сергей.
58 лет.
Да.
А вы знаете, так сказать, находясь время от времени в поисках работы, столкнулся с тем, что, например, должность курьера. Угу. Обязательно смартфон, обязательно 2 ГИС, обязательно WhatsApp.
Угу.
Потому что, значит, курьеру требуется ориентация на местность. И люди, вот люди после 50, которые очень много работали, сам проработал некоторое время, работали курьерами, столкнулись с этим и...
Все, они не могут сориентироваться на место, черт побери. Какая цифровая грамотность, говорит, лого? Тебе СМС до сих пор пишут. СМС! Вот и я не знаю, лого, какая цифровая грамотность, а? Платит за СМС, лол, пишет Георгий. Человек платит за СМС, ха-ха-ха. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Андрей, Ближняя Замкадия.
Да.
Я айтишником вообще работаю, и, ну, как бы вам сказать, у меня есть младшая сестра, которой сейчас 17 лет, которая, по сути дела, ну, с младенческого возраста пользуется всем, чем только можно из цифры, но это не мешает ей... Два раза в год стабильно при наличии нормального антивируса ловить блокировщиков, кучу рекламы и прочего.
Ей надо меньше заходить на порно-сайты, я так понимаю.
Ну, может быть и так, но при этом у нее молодой человек есть, я вроде не знаю, зачем ей. Больше скажу, теща. У нее есть теща, которая живет в Белгородской области, у которой есть планшет и компьютер, который 60, извиняюсь, по-моему, 5 лет будет вот сейчас вот... Потом по башке от нее получу, если она услышит.
И
вот.
она повлияла на выборы. Не, она повлияла на выборы в США. Это она была.
Может быть.
И она запустила вирус WannaCry.
У нее 120 человек в деревне живет. У нее нормальный интернет, я ей провел. Она пользуется скайпом, пишет мне в соцсетях, ищет рецепты. В итоге, когда я приезжаю, она что-нибудь нагуглит и спокойненько мне готовит.
Я понял. Спасибо большое. Пожалуйста, да, эти люди, 65 лет, обезьяны умеют пользоваться смартфонами. Нашли, чем гордиться, пишет 69-й. На СМС-портал. 69-й. Отстаете от обезьян. Ну вот у меня пакет СМС 600 штук. Что мне с ними делать? Вот и трачу, говорит 10-й. Ну дали мне его. Ну и что теперь, я не понимаю, слушайте. Ну если бы вам, ну где-то, я даже не знаю, какой пример. Если бы вам сейчас бесплатно предложили лечить сифилис ртутью, чтобы вы стали его лечить ртутью, лишь бы бесплатно, что ли? Хотя, что это за тему, я странно говорю. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Руслан, Москва.
Да.
Вы знаете, ситуация следующая. У нас, как всегда, ну вот, допустим, в спорте больших достижений...
Руслан, секундочку, я, простите, перебиваю. А вы можете мне потом на пейджер скинуть это сообщение?
В обязательном порядке.
Все, спасибо, да.
Пейджер найти, у меня где-то валяется, где-нибудь. Где-то сразу
сбросьте мне, да, сбросьте потом на пейджер.
Да, конечно, да. Так вот, еще факса могу отправить, если факс...
Да, факс есть, да, факс есть, есть.
Вот найду, обязательно сброшу.
Хорошо.
Так вот, у нас, как и в спорте, допустим, как в спорте, неплохие результаты, например, в спорте больших достижений. Но с физкультурой... Не очень. Такая же ситуация и с цифрой. У нас ребята регулярно побеждают на всевозможных международных олимпиадах там, и так далее. Да? Но в массе своей люди вот старшего возраста, конечно же, от всего от этого далеки. Вот как за границей. Люди проходят, ну, старички уже, да, и вот они со своими телефонами, ни у кого нет этих билетов. Они в аэропорту показывают эти свои смартфоны и, соответственно, пользуются всем и вполне нормально. То есть, а это будет, потому что это как всеобщая грамотность в свое время, как большевики вводили всеобщую грамотность.
Так, понимаете, да, коммунизм это что там, и электрификация всей страны, да, вот это, вы поняли, и интернетизация всей страны, и электронная грамотность всей страны, вот что нам сейчас нужно делать, я согласен, но вчера товарищ, мне здесь еду на машине, мне знает, Леха, а ты не знаешь... Сейчас он будет ржать, конечно. Наверняка меня слышит. Леха, а ты не знаешь, как сделать так, чтобы отключить там, ну, в одной из соцсетей, комментарии? Я говорю, ты знаешь, у меня есть гениальная, потрясающая идея. Какая, я говорю? Ты же вот мне звонишь со смартфона. Да, я говорю, вот набери в нем в Google, как отключить. Он говорит, спасибо тебе, говорит, скотина. Спасибо, говорит, скотина, что, говорит, не мог просто сказать. Что за оглум, что за тема, Соломон, говорит. Такая тема. Владимир Путин, президент, поставил задачу добиться в России всеобщей цифровой грамотности. Всеобщей. Все должны быть грамотными с цифровой точки зрения. Что же делать теперь Говорухину? Придется отказываться от идеи того, что интернет это помойка. Да моей маме 60, она освоила комп и айфон с моей помощью. Укус чайки, пишет. Бабушка и дедушка делили один iPad. В итоге пришлось купить второй планшет, а им по 75 лет, говорит правдолюб. Мне сейчас нужен... Так, сейчас я сбрасываю все звонки. Мне сейчас нужен человек. Мужчина, женщина. Кому, ну, тогда за 70, за 70, и вы расскажете о том, как вы пользуетесь современными гаджетами. Вот мы хотим услышать джентльмена или леди, которым за 70, и они умеют пользоваться гаджетами. 7373948 для вас, пожалуйста. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый день.
Добрый вечер.
Олег Федорович, мне 82 года.
Да, Олег Федорович, вы пользуетесь...
Скажите, пожалуйста, что такое цифровая грамотность?
Ну, что такое? Ну, это уметь в телефоне, наверное, в смартфоне работать. Мне кажется, так. У вас есть смартфон?
Есть смартфон, но что такое цифровая грамотность? Что это означает, смысл этих слов?
Ну, не знаю. Ну, президент сказал, мы вот гадаем, сидим.
А, ну тогда, когда отгадаете, мне объясните, ладно, я
буду вас слушать. А вы знаете?
Я не знаю, поэтому я вам звоню и спрашиваю.
А тогда давайте, пока мы гадаем, вы все-таки расскажете. Вы вот умеете, допустим, пользоваться там телеграммом, ватсапом?
Я пишу книги, мне этого достаточно.
То есть не пользуетесь ватсапом и телеграммом?
Нет, я пишу ручкой, нанимаю людей, они мне все это оцифровывают, и я издаю книги.
А книги какие пишете?
На научные темы.
А где можно найти, почитать?
В интернете.
В интернете. А где в интернете?
Ну, где в интернете? Ну, темы по горению. По горению. Моя фамилия Шленский.
Угу.
Горение, взрыв, горение, детонация.
Да? Что, подождите, я сейчас наберу. Так.
Шленский?
Шлюнский.
Ну, Шленский.
Шленский. Понял,
Шленский.
Понял.
Шленский.
Так, сейчас. Так, Шленский.
УВ,
да?
О, Олег Федорович.
Олег Федорович. Так, сейчас, Олег Федорович, попробуем.
Горение, взрыв.
Так, сейчас, подождите, у меня тут... У меня, знаете, с цифровой грамотностью плохо тут, видимо, да, сейчас.
Но если вы не знаете, что это такое, тогда совсем неплохо.
ОВ, хорошо. Все, я
Олег Федорович.
Олег Федорович. Что же я, видите, у меня и со слухом не очень, Олег Федорович. Я нашел Семена Матвеевича Григория Давидовича.
Нет, Шленский... Арест Федорович.
Вот, электронный каталог. Так, сейчас я открываю, так. Подождите. Горение и взрыв материалов. 2012 год. Издательство «Машиностроение».
Да.
Боже
мой.
Боже
мой. Одна из книг, и другие есть.
Все, спасибо большое, буду изучать. Спасибо огромное. Наш слушатель, 83-летний, Олег Федорович Шленский, написавший книгу «Горение и взрыв материалов», говорит, а зачем, мол, мне эта вся ваша цифровая грамотность, когда я пишу, а мне потом это все оцифровывают. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Что тут скажешь? Как вас зовут или здравствуйте?
Вся ваша цифровая грамотность, алло. Когда я пишу,
алло, здрасте. Вы слушаете нас через интернет, поэтому немного отстает звук, поэтому приглушите приемник и говорите со мной прямо.
Алло.
Сейчас, секундочку.
Давайте.
Да, вот, пожалуйста.
Да, как вас зовут?
Все, приглушил, все сделал.
Что?
Алло.
Да, здрасте, как вас зовут?
Анатолий зовут.
Здравствуйте, Анатолий. Вы в цифровом плане грамотный человек?
Анатолий меня зовут, 78 лет.
Да, Анатолий, пользуетесь смартфоном?
Да.
Да?
Ну как же.
Какими программами, расскажите?
Вот самое по интернету, в смысле...
Угу.
Да, как же. Вот...
Анатолий, что случилось? Вы говорите,
так, подождите.
Да. Вы говорите со мной через трубку.
Я вам...
Да.
Посылаю по телеграмму.
Да?
Ну, только ни разу не ответили.
Так, как вы подписываетесь в телеграмме? Как вас найти, Анатолий? Как вы подписаны там? Нет? Сложно, Анатолий. У нас сложно идет общение. Значит, Анатолий настолько продвинулся в цифровой именно среде, что то есть по телефону у нас уже сложно получается. По телефону уже сложно. Он говорит, я в телеграмме писал. Анатолий, вы знаете как? Вы говорите, в телеграмме сейчас пришлите мне на сообщение. Я, Анатолий, И я сразу найду, что это вы, все. Все, я сразу найду. И меня слушатели тут же все книги Шленского нашли, «Горение, взрыв материала», все, даже уже с обложками. Интернет-грамотные люди, спасибо, да, в движении.
В движении.
Движение такое в Москве, пробки на данный момент, я не могу сказать, потому что все зависло. Интернет-грамотность. Вроде 6 или 7 баллов в Москве пробки. И самое ужасное у нас сегодня место — это Ленинский проспект, начиная от Гарибальди и до... и там уже даже на Киевку уходит, и в Киевка до Картамаза. Короче говоря, сейчас давайте послушаем афишу, а после этого новости, а после этого вернемся, и гость будет в студии. Девятнадцать часов 6 минут, пятница, июнь, день второй. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. И я сегодня один, но это чуть позже я скажу, потому что в Москве шестибалльные пробки, к концу часа обещают 4, ничего нового, самое... А, кстати, потихонечку на Ленинградке все-таки, на Ленинском потихонечку получше становится, но, тем не менее, все еще плохо. Я понимаю, что вы вырываетесь из города, с этим пробки и связаны. Хотя, что там делать, а? Холодно же. Вот и я в руках держу игрушку, которую мне подарила Евгения Чудновец. Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте.
Вы уже у меня бывали, и вот вы вновь пришли. И чему я рад? И на... Это ослик,
это
игрушка.
Ослик,
да. И на нем написано «Чё?» Вот так вот. «Чё?»
Да, это «Че?» Это...
«Че?»
Да.
Чемпионат Европы?
Нет, Че Гевара.
Че Гевара, да? Нет, ну, я так понимаю, что это Чудновец Евгений, правильно? Правильно.
Да, вот так скромно.
Догадливый. Ну, а ничего страшного, я люблю скромных людей, которые все называют своими именами. Я сам из таких, поэтому программа у меня называется «Программа Алексея Гудошникова». Надеюсь, когда-нибудь дорасти до просто фамилии, типа как Познер. Ну вот, ну так будет, мне кажется. Ладно, пока пойдет. Ну, Евгения, давайте разговаривать, потому что у вас большие планы начались, да? А кто не знает про вас, может быть, вкратце расскажете о себе, напомните нашим слушателям всю вашу историю тяжелую с репостами, вкратце.
Хорошо. Сидела я как-то ВКонтактике.
Надо поближе к микрофону сидеть.
Сидела ВКонтактике, смотрю видео плохого содержания. Сделала репост, чтобы люди разобрались, что происходит.
Угу.
И взяли правоохранительные органы, сами со мной и разобрались, что вот я хотела помочь ребенку, а они усмотрели в этом распространение детской порнографии.
Да, но потом все доказали, что это не так, но тем не менее вам пришлось немножечко посидеть.
Да.
Незаконно. Вас освободили. Кстати, какие-то компенсации-то... Есть?
Вот на днях мы иск подаем. Да? Я просто думала и вот придумала определенную цифру.
Придумали?
Да.
Какую вы цифру придумали? В прошлый раз вы придумывали, не так в эфире у меня. Теперь скажите уже конкретную.
Ну, я думала между 5 миллионами или 6 миллионами.
Почему вот... так? Что так?
Ну, потому что вы мне сказали, что это хорошие цифры.
Это, и... То есть я вам подсказал?
Да.
Нормально. Ладно, и что придумали в итоге?
Ну, я думаю 6.
6 миллионов.
Да, конечно.
6 миллионов. У вас как-то получилось наладить отношения с оппозиционерами, которые вам помогали в определенный момент, потом на вас обозлились все скопом?
А нет, они сейчас замолчали, они вообще не комментируют ничегошеньки.
Всё, они да. перестали вами интересоваться или...
Нет, они просто словили хайп там на каких-то вот этих скандальчиках мерзких и...
Да.
Все, замолчали, потому что я в ответочку начала с них.
В ответочку? Хайп и в ответочку, так.
Да, я начала в ответочку рассказывать про них всю правду,
да?
Матку. И они предпочли сейчас просто замолчать.
Рубанули по ним, и они не выдержали этого удара.
Конечно, а какой смысл со мной тягаться?
Это бесполезно. Кто тягался с Евгением Чудновец? Вот сейчас Ройзман хочет попытаться, насколько я понимаю, или я ошибаюсь?
Ройзман, он вообще как бы... У него шок, наверное, что
почему?
Я... Ну, потому что он думал, что я так вот такой кандидат, на фоне которого он будет супер круто выглядеть. А тут получается, что я...
Подожди, я должен сказать, что Евгений Чудновец захотел стать губернатором Свердловской области, правильно?
Правильно.
Если кто не знает Свердловскую область, это область, которая вокруг Екатеринбурга. Просто раньше Екатеринбург был Свердловском, поэтому Свердловская область. Как Ленинская, Ленинградская, в смысле.
Угу. Вот, и я намерена победить в этих выборах, потому что я считаю, что губернатор — это вот тот человек, который должен быть из народа. Вот такой простой, как я, с обычной историей, биографией, да.
А Ройзман не из народа?
Ройзман какой-то, ну, я не буду комментировать сейчас его поведение, потому что он меня все-таки поддерживал, когда я находилась в тюрьме, и у него были попытки помочь мне выйти оттуда пораньше, и поэтому я ему благодарна. Но голоса ему свои не отдам, своих избирателей.
Не отдадите?
Нет, ни за
что. А вы рассчитываете, ну, вы всерьез рассчитываете победить? У вас есть уже какие-то основания полагать, что у вас такая масштабная поддержка среди населения?
А, я думаю, да, меня поддержат, когда увидят всю серьезность моих намерений. Но я хочу вообще, собственно, сказать, что народ не верит в честные выборы. И я хочу донести до народа, что я могу... все-таки выйти в этой гонке победителем как, и доказать всем, что это возможно.
Что это честные выборы.
Что, да, ну почему нет? Возможно, кандидаты будут честнее, которые...
Так а может они скажут, ага, Чудовец победил, а значит выборы нечестные.
Ну, я не знаю, что будет и что скажут, но, по крайней мере, попытаться стоит.
Попытаться стоит. Сразу, знаете, встает вопрос. Скандальные есть у вас, ну, несколько скандальных тем, которые связаны с Екатеринбургом. Их так или иначе, наверное, нужно будет решать. Ельцин-центр. Вы становитесь губернатором, допустим. И так. Что вы с ним делаете?
Ну, я его посещу для начала. У меня еще не было возможности посмотреть, что он из себя представляет.
Ну, там про Ельцина все в основном. В восторженных тонах говорят.
Ну как у вас, Ленин же лежит в мавзолее, пусть Ельцин там стоит как просто экспонат, как музей.
Вот Михалков сильно выступает, говорят, что этот музей, он неправильно воспитывает детей, потому что Ельцин разрушил великую страну.
Но вот. Музей не может воспитывать, это же здание.
А там же... Пожалуйста, вот эту вот цитату я оставлю себе, я где-нибудь запишу. Музей не может воспитывать это же. Кто же его посадит, он же памятник, да? В этом ключе. Но там идут всякие разные программы, понимаете, проходят семинары, туда приводят детей, с ними работают экскурсоводы. Они говорят, вот Ельцин дал нам свободы, дал нам возможности. Вы вот вообще как оцениваете Ельцина как историческую фигуру? Положительно или отрицательно скорее?
Вы знаете, о покойном только хорошо.
Тут, знаете ли, я все-таки вас не отпущу сразу, да, потому что есть и другие покойные, типа, например, Чингисхана, или есть покойный, допустим, Гитлер, и не будет же никто о нем хорошо говорить, поэтому давайте-ка все-таки оценку Ельцина выдайте нам.
Ну, я не могу вам сказать, потому что я в политике... Недавненько.
Недавненько. Но вы же собираетесь стать губернатором, и, допустим, вам прямо сейчас нужно включаться в эту гонку. И я знаю, что у нас люди в целом, в большинстве, если опрашивать на улицах, они не очень-то любят Ельцина. Не очень-то любят Ельцина. В большинстве своем. А вы все-таки, как бы вы оценили? Давайте так, скорее положительную роль сыграл Ельцин в истории нашей страны или скорее отрицательную?
Скорее отрицательную.
Отрицательную все-таки, да. Отрицательную. А будем пробовать разобраться, почему?
Ну, я думаю, наверное, потому, что он сделал так, чтобы у президента было много полномочий.
Много полномочий у президента. А вот, скажем, Советский Союз когда-то существовал, а потом появилась... Ну, Россия, в том понимании, в котором она сейчас есть. И когда-то Ельцин предоставил возможность людям получить, ну, и другим республикам столько свобод, да, сколько они смогут взять. Ну, они столько и взяли. Это было правильно или неправильно? Вообще, распад Советского Союза, на ваш взгляд, это трагедия или это хорошо? Потому что Советский Союз это было невыносимое какое-то место для существования людей.
Ну, я могу судить только по своему детству.
Угу.
У меня было выносимое детство. Мне нравилось, какое у меня было детство.
Угу.
Я думаю, что то, что какая-то большая-большая страна взяла и развалилась на маленькие части, это не очень хорошо.
Это не очень хорошо. Тогда, наверное, мы можем предположить, что Ленин в этом ключе, в котором вы говорите, это положительный скорее герой, потому что он стоял у истоков создания Советского Союза, а Ельцин скорее отрицательный герой, потому что он создал, точнее, он стоял у истоков разрушения, да? Ну и он разрушал. Тогда, может быть, если вы станете губернатором, вам стоит убрать Ельцин-центр в Екатеринбурге?
Снести его, да, вы хотите сказать? Или закрыть на ремонт и не открывать немножко, да?
Не подольше. Знаю, не знаю. Вот вы как губернатор говорите.
Ну, переименовать его. Я не знаю, что с ним делать будет. Я думаю, что пусть он стоит как музей очередной. Есть же много разных музеев.
Есть.
Человек не может просто так прийти в музей и поддаться влиянию там Ельцина, например, и его каких-то политических взглядов.
А если вот, скажем, люди в Екатеринбурге и люди в стране, вы проведете соцопрос, у вас будет возможность такая, как у губернатора, провести что-то подобное в интернете, и они скажут, нам не нравится Ельцин-центр. Ну, такой референдум, скажем, в интернете. Вы бы его, естественно, сносить, зачем сносить? Правильно, здание-то отстроено. А вы бы его, если переименовали, то во что? Что бы там было, на ваш взгляд? Если бы люди попросили, как бы вы же для людей, губернатор.
Ну да.
Ну.
Ну, я бы сказала, что есть вообще-то вопрос поважнее вот переименований. И если мы дадим другое имя зданию, но не сменим его профиль, ничего от этого не изменится.
Да, а как сменить профиль? На что? Вот чего не хватает в Екатеринбурге, и это могло бы быть в здании Ельцин-центра вместо того, что там сейчас есть?
В Екатеринбурге? Ну, вы знаете, это достаточно большой город, и там много всего хватает.
Но чего-то же не хватает, наверное, может быть?
Да.
Детский дом, например, или что-то еще?
Я думаю, что для детского дома это будет не очень уютное здание. Оно, вы видели его?
А для губернатора? Оно такое...
Ну, для губернатора?
Для нового губернатора, его администрации.
Ну, я думаю, что для губернатора вообще нужно сделать стеклянное здание, чтобы люди видели, как правительство работает.
Давайте я спрошу тогда уже, чтобы с Ельцин-центром нам завершить тему прямо. Если народ потребует переименовать, вы это сделаете?
Думаю, большинством голосов, да.
Понял, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, говорит МСК-бот Телеграм. И мы говорим с Евгенией Чудновец о том, как она собирается реализовывать свою программу предвыборную и пост. Да? «Отменю уголовное преследование за репост». Вот я читаю такое сообщение, такую новость. Серьезно?
Давно пора, я вам хочу сказать.
А как вы ее отмените?
Вообще, кому вообще пришло в голову вот эту уголовную ответственность за лайки и репосты? Я хочу просто вот посмотреть на этого человека.
А как вы... Ну, а кто у нас подписывает в итоге законы?
Ну, вот когда была программа «Время покажет», там активно Милонов выступал за то, что вот репост это распространение.
Да?
Ну, это же про меня была программа.
А, все понял.
Я обязана была ее посмотреть. Собственно, с чего начался резонанс? С Первого канала, который там вот это все поднял, дискуссию. Я думаю, что нельзя... Нельзя так делать, брать и штрафовать людей просто сразу же вообще. Они, может, даже не понимают, что интернет сейчас уголовно преследуется.
Ну, а как вы, ну вот вы губернатор, а как вы можете отменить? Закон федеральный, как можете отменить?
Так он, нет такого у нас закона федерального. Что вот за лайк и репост именно...
Евгений Чудновец заявляет, что намерен добиться отмены статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, то бишь он федеральный, за репост в социальных сетях. Это федеральное.
Ну, на федеральный уровень это губернатор, когда общается уже с правительством России, да, с президентом. Конечно, нужно донести ему. Он у нас ведь, как оказалось, в интернете не присутствует.
Кто?
Ну, президент наш.
Как не присутствует?
Ну, то есть, мало знаком.
Наш президент мало знаком с интернетом?
Ну, естественно, раз у нас появляются такие законы, которые за репосты и лайки позволяют людей отправлять в тюряшки.
Вы думаете, поэтому они появляются?
Да вы не представляете, что я тут открыла?
Что вы открыли? Расскажите, пожалуйста, да, очень интересно.
Оказывается, у нас сейчас модно в политике вот эти маркетинговые ходы. Они анализируют истории, да, которые, допустим, вот завели уголовное дело на двух вожатых. И пришили им статью «Насилие над ребенком». Вот. И чтобы продвинуть свой закон, а именно ужесточить наказание, поэтому они этих вожатых просто садят в тюрьму и говорят: вот, посмотрите, что у нас творится. Вожатые в лагере насилуют детей.
Угу.
Вот. И потом за счет этого прецедента просто продвигают свои законы. Что
они преступники, эти люди?
Да. Они честно вам скажу, я тоже так считаю.
Вы так считаете, да?
Конечно, они, это же просто играют судьбами людей.
Кто эти люди?
А ведь вожатые
подожди, сидят. А кто? Есть имена этих людей? Кто эти преступники?
Я пока не буду их озвучивать.
Не будете,
ну,
да?
Потому что...
Опасно. Ну, это опасно.
Опасно говорить то, чего ты по факту еще не доказала как бы сама себе.
Угу.
То есть у меня мало доказательств, но вот я буду губернатором.
Угу.
У меня будут возможности другие. Я найду этих людей.
Найдете?
Угу.
Но вам наверняка нужны будут советники, когда вы будете губернатором.
Естественно.
Ну.
Мне нужна хорошая команда эффективных специалистов.
А у вас сейчас есть команда?
Вы знаете, сейчас я иду без связи и без денег абсолютно.
Не, ну команда-то должна быть, то есть люди ваши соратники. Вот кто они?
Вот она есть, и вот эти люди уже мне сейчас помогают, потому что я им помогаю тоже.
Угу.
Вот. И есть люди неравнодушные к ситуации в стране, и есть люди неравнодушные к той истории, которая со мной случилась. Есть люди, которые поддерживают меня в моих стремлениях.
Ну, это я понимаю. Но
да.
Должен быть человек, который, там, допустим, разбирается в экономике, должен быть человек, который разбирается в теме СМИ, да, средств массовой информации, должен быть человек, который разбирается в какой-нибудь еще сфере. То есть они должны все вместе с вами идти, правильно? Где
да.
Они есть? Или пока...
Я призываю их сейчас.
А вы сможете их оценить, их работу? Понимаете, у вас же сложно. Вам нужно набрать команду, а для того, чтобы набрать хорошую команду, вы должны понимать, где профессионал, где непрофессионал, где пройдоха. Да, правильно? Сейчас вам скажут, вы призовете человека, он говорит, я буду. Вы говорите, ну хорошо. Ну, такие кристальные, чистые у него взгляд, все. Ну, хорошо, вы говорите ему, а он окажется обманщиком. Он окажется недостаточно эффективным менеджером. Будет пудрить голову всем. В том числе и вам.
Ну, я же буду с ним общаться.
Ну.
Вот я понимаю мимику.
А, вы, то есть
считываю,
вы
да, жесты.
Чувствуете людей.
Да, я чувствую их, да, вы правильно абсолютно сказали. Вот я, например, почувствовала, что когда Усманов, когда Усманов ответил Навальному,
да.
Он соврал в одном месте.
В каком?
Это когда он сказал, что я не преступник, и вот так вот сделал рукой.
Как он сделал рукой? Мы на радио. А, должны объяснить. Вы должны объяснить.
Он прикоснулся к лицу.
Прикоснулся.
Это означает, что он врет.
Он врет.
Что он не преступник.
То есть Усманов преступник, вы считаете?
Я считаю, что да, но не в изнасиловании, в котором его обвиняют Навальный.
Ага, ага. А Навальный преступник?
Да.
Да, тоже? А как вы это определили?
А это очень просто. Я была на митинге, который он не санкционировал, и призывал туда молодежь, как будто это санкционированный митинг.
А вы там что делали?
То есть толкал их на преступление.
А что
то
вы
есть
там делали?
Организовывал преступление, понимаете?
Евгения, что вы там делали? Скажите,
а я туда пришла сказать о том, что митинг не санкционированный. Угу. Написала на плакатике: не нарушай закон, это опасно, потому что вот так вот вы выходите на улицу, критикуете власть, да? А власть сейчас в стране такая обстановка, что она просто действительно может взять, схватить и посадить.
Угу.
Вот. И я хотела напомнить и своей историей, и своим плакатиком о том, что это опасно вот так на несанкционированном митинге кричать про воров.
А где кричать?
А, ну, не нужно кричать, нужно действовать.
Как?
Все очень просто, на мой взгляд, да. Нужно, если вы недовольны работой полиции, вы собираете тех, кто тоже недоволен работой полиции, и приходите в полицию. И начинаете им высказывать. Берете камеры и начинаете высказывать.
Всерьез? То
конечно,
есть несанкционированный митинг в здании полиции?
Это не митинг.
А что же это, если вы все вместе соберетесь и будете высказывать?
Нет, это, понимаете, это даже не митинг. Это получается, что разговор.
Но он
на уровне. У них есть оружие, у нас есть оружие в виде камеры.
Послушайте, я вспоминаю в связи с этим митинг, так бывало, на Манежной площади 2010 года, когда болельщики пришли, вот по вашим словам, на разговор. с полицией. Угу. И разговор даже этот был. И даже можно эти видеозаписи найти в интернете, как они разговаривают, и что они там скандируют. И тогда еще Колокольцев, будучи в той должности, да, он обращался к этим людям, они разговаривали. Это такой разговор вы имеете в виду? Как
я не смотрела эту видеозапись, но по вашим словам, думаю, да. Потому что диалог можно составить с любым человеком.
Видите, как я вас подставляю сейчас, я вам честно говорю. Почему? Потому что это был страшнейший митинг, в котором... с большими задержаниями.
Чем же вы меня подставляете?
А как зачем? А как зачем? А мир полон хитрых людей. Что вы мне пообещали,
вы
в конце
что,
концов?
Вы что, хитрый человек, что ли?
Я? А да. Вот вы же умеете людей считывать? Вот скажите честно. Вот
я думаю, что вы просто умный и не знаете, куда применить свои мозговые функции.
Вот, вот. А куда надо применять правильно? Значит, идти в губернаторы.
Да.
Да. Но я не буду вам составлять конкуренцию, потому что как я могу...
А в команде поприсутствуете?
Все, в команду меня зовут уже Евгений Чудаев. Все, да, в команду, идем. 7373948, телефон прямого эфира. А, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, здравствуйте, Евгений, меня зовут Павел Строгино.
Да.
У меня вопрос к собеседнице следующий.
Конечно.
Я вот, дожив там до своих 35 лет, не очень смутно понимаю вообще функционал губернатора. Я хотел бы, чтобы Евгения объяснила, а чем вообще занимается губернатор, его полномочия, что он не может делать, в чем у него ограничения, в чем у него власть, ну и как бы в чем он вообще занимается изо дня в день, из месяца в месяц.
Ну, вот спасибо большое. Вот чем вы будете заниматься изо дня в день, из месяца в месяц, Евгения? Чем вы будете заниматься?
Я буду поднимать на достойный уровень медицину, науку, образование, спорт.
Так, Евгения, это все говорят. Как?
Как я это буду делать?
Да.
Я буду работать. Я говорю, создам команду профессионалов. Мы будем все обсуждать. Я буду контролировать их работу. И, собственно, мы будем достигать целей поставленных.
Общие слова, Евгения.
Конечно, общие. Я же не была губернатором еще.
То есть вы будете смотреть по ситуации. Сначала надо стать губернатором, а потом уже смотреть, что делать. Правильно? Надо разобраться, в конце концов.
Так я же сейчас потихоньку разбираюсь. Ну как потихоньку? Уже быстрее начала.
Тут так, Евгения, да? Главное, чтобы губернатор был хорошим человеком. Вы говорите, я хороший человек, за меня голосуйте, а я разберусь. Так?
Нет, я еще целеустремленный человек.
Целеустремленный.
Добрый и честный.
Добрый и честный. Взятки будете брать?
Нет.
Да ладно.
Да какие
же... Все же берут.
Да нет.
Нет?
Да...
Ну, белых же брал.
Я не умею их брать. И не хочу учиться.
А давать умеете?
Не, ни разу.
Ни разу не давали взятку?
Нет.
А вот принесли мне ослика, это зачем?
А это вот, чтобы вы... Вот он символизирует...
Меня, я понял.
Нет. Ослик символизирует просто... наивного человека и милого.
Ну,
а красная вот эта футболочка
это
с надписью
Спартак.
Че? Это, что он одновременно он... решительный.
А, подожди, он красно-синий. Это же да. Он болеет за ЦСКА.
Не знаю. Он, по-моему, здоров.
А что вы можете сказать по вот этому последнему... ну, был скандал в футболе с футбольной командой «Урал». Слышали?
Нет.
Нет? Ну и ладно. 7-3-7-3-9-4-8. А за кого болеете в футболе?
Ни за кого, я за футбол не болею, не смотрю.
Не смотрите, понятно, ладно. Как вас зовут, Алексей, здравствуйте.
Алексей, да, добрый вечер, вы наконец-то взяли трубку. У меня, собственно говоря, два вопроса коротких.
Да.
Первый, Алексей, вы уж простите меня, но вопрос к вам, зачем вы так над девушкой издеваетесь?
Я?
Мне кажется, вам надо табличку сарказм, как у Шелдона. И вопрос
вообще не понимаю, в чем вопрос.
Ну, конечно, да, я понимаю.
Не
остальные
зато
слушатели, я думаю, ну, неважно. Евгения, вопрос к вам. Как вот вы будете губернатором, и при этом, если читая людей, то есть, ну вот, от у Алексея вы не успели считать вот все моменты, когда вот он вас немножечко подкалывает в каком-то месте. Алексей, простите меня.
Не знаю. Мне кажется, вы меня
да
наговариваете.
Да я заметила все эти моменты, я просто...
Мне кажется, наговаривает на меня Евгения. Почему? Смотрите, в нашу команду стройную, нового губернатора Свердловской области пытаются вбить клин. И вот сейчас вы встали перед выбором, по сути, сдать своего соратника в моем лице и сказать, что да, вот подтвердить слова слушателя или отвергнуть его. Мне кажется, он навальновец.
Я не буду давать ему характеристику, потому что я хочу вам характеристику дать.
Нет, нельзя, нельзя.
Можно. Вот вам можно меня подкалывать, а мне, значит, что нельзя?
Нельзя, потому
почему
что...
Это?
А потому что это моя программа. А вот когда вы станете губернатором, позовете меня к себе, вы будете меня подкалывать. Сейчас новости, после этого продолжим. 19:35 в Москве. Это программа Алексея Гудошникова. И у меня сегодня в гостях Евгения Чудновец. И мы говорим о том, как она станет губернатором Свердловской области. В общем, практически все сомнения уже развеяны, что так оно и будет. То есть мы уверены в этом. И Гоша сразу говорит, первые 5 ваших указов. Ну, можно 3. Это от меня, я добавляю. Можно 3, можно не 5. Первые 5 указов.
Хорошо. Я первым указом снижу зарплату губернатору.
А сколько сейчас?
Не могу точную цифру назвать. И снижу зарплату его заместителям.
Угу. Тогда на меня не рассчитывайте.
Нет, я буду на вас рассчитывать, потому что я вас буду грамотно мотивировать.
Как?
Чтобы по итогу потом премировать.
А, понятно. А какая зарплата должна быть у губернатора, на ваш взгляд, вообще-то?
Достойная.
Достойная — это сколько? Свердловской-то области.
Ну, с цифрами у меня вообще бардак. Я просто с компенсацией, говорю, 2 месяца решала.
Не, ну,
а
пример.
Сейчас мне задача, я ну, на пример. Следующем эфире скажу.
Нет, давайте сейчас. Слушайте, когда вам будет сочинить?
Не хватит пыток меня в тюрьме.
Подождите, вы станете меня в тюрьме. Спасибо, сравнили. Значит, программа Алексея Гудошникова намного страшнее, чем Федеральная служба исполнения наказаний. Не попадайте сюда никогда. Не, серьезно, давайте сейчас решим. Значит, нормальная зарплата, вот нормально, чтобы жить в Свердловской области, это сколько человек должен получать, в принципе, человек?
Соточку.
Угу. Значит, губернатор, он же как бы повыше всех остальных, да? 150.
А чё, почему 150?
Чё, много?
Если соточки нормально,
соточки
это выживание,
нормально?
Конечно.
Да, а чё 150? Соточка для губернатора, первый указ. А для заместителя? Он как бы пониже заместителя, он должен поменьше получать.
Да.
Сколько?
Заместитель будет получать... 70.
70 тысяч рублей получают заместители. Трудно вам будет найти команду, Евгения. Трудно вам
Почему
будет найти
же?
Ну, кто же за 70 тысяч-то пойдет работать-то?
А премиальные?
А премиальные сколько? Что, 13-я зарплата?
Нет, там надо ведь по итогу работы просто установить премию за эффективность.
А премия может быть там 2 миллиона, да, в месяц премия, да? Вот так может быть?
Нет, нет, не может.
Не может быть. Ладно, это первый указ. Значит, зарплата 100 тысяч, заместители 70. Второй. Чего смеетесь? Второй указ. Давайте мы пишем вашу программу. Давайте.
А, мы вместе пишем? Тогда второй за вами.
Мы первые здесь. Снести Ельцин-центр. Согласны?
Нет.
Нет, не
Зачем
согласны.
Зачем сносить здание, если его эффективно можно использовать?
Переименовать Ельцин-центр в Сталин-центр.
И что там будут?
Сталин.
Фанаты Сталина,
да,
собираться?
Да, фанаты Сталина.
А вы сами фанат Сталина?
Ну, так.
Ну, как так?
Ну, так.
То есть он для вас герой?
Нет, подождите, это же моя программа, я вопросы задаю. А вы хотите перехватить инициативу. Ну, Сталин, я вам предлагаю.
Я вам же говорила, что у меня должно быть тоже шоу свое.
Да, я помню.
Я у вас учусь вопросы задавать.
Спасибо большое, спасибо большое. Ну так что, второй указ, давайте.
Второй указ с вас, потому что вы же мой заместитель.
Хорошо, тогда я над ним обещаю подумать. Третий указ ваш.
А, так ну я тогда тоже буду думать над третьим указом.
Да, то есть пока у вас нет никаких идей.
Ну что за указы? Я что, царь?
Дороги в Свердловске какие? Нормальные?
Они средней нормальности.
Средней нормальности — это как? Можно машину потерять в яме или как?
Нет, машину там, у нас машины в асфальт не проваливаются.
У вас машина есть?
Нет.
Нет, вы не водите машину? Вас возят на машине?
Я езжу на метро.
Отказаться от личного транспорта губернатору. Такой указ.
И чтобы был служебный только, да?
Нет.
Как?
И служебного не было.
А как они должны ездить?
Как? Все. На велосипеде на работу. Как вот в Лондоне. А?
Да я не люблю велики.
На скейте? Че, на скейте? Нормально, нет?
А скейт вообще, это же можно упасть, коленку расшибить.
Ролики.
В роликах еще более-менее себя чувствую. Но я на коньках себя лучше чувствую.
Лучше на коньках себя
Зальем
чувствую.
Зальем дороги льдом.
Зря вы шутите. Для губернатора вот так вот шутить, это... Ладно, 7373948. Мы попытались первые несколько указов. Кстати, а что, зачем мелочиться? Почему, объясните, Евгения, губернатор Свердловской области, президент? Евгения Чудновец.
Да, я думала над этим. И кто-то даже предлагал.
Да?
Женщину в президенты.
Вот.
Я подумала, какая может быть женщина в президентах? А вот такая, как я.
В этом, ну, в смысле, в 18 году или попозже?
В 18 году.
Вы хотите попробовать баллотироваться в президента?
Я пока хочу в губернатора.
Ну, так а что, зачем? Сразу президента и все. конкуренцию Владимиру Владимировичу составить, если он пойдет?
Нет.
Нет, не хотите.
Губернатора сначала.
Сначала губернатора?
Да.
Я тоже не хочу конкурировать с Владимиром Владимировичем.
А вдруг меня выберут президенты, а у меня нет практики управлять даже областью? Надо же сначала научиться
с малого
надо
начинать.
Конечно.
С области, естественно, да. Я согласен. С области достаточно. 7373948. Да, да. Как можно управлять страной, если нет практики управления хотя бы какой-нибудь областью? Хотя бы, да, Свердловский. Как вас зовут, Ира? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Екатерина.
Да, Екатерина.
Вот я хотела. Самое главное, это надо бороться с наркотиками. И тогда вас выберут. Ройзман как стал мэром? Он
приковал наркоманов к батарее.
И ничего у него не получилось. То есть он забыл про этих наркотиков. А вот вы, Евгения, вот если вы действительно начнете бороться с распространением, что получится? Это у нас просто война идет против народа.
Спасибо.
Вы знаете, с чем столкнулась я, да, вот будучи в тюрьме, там осужденные мне девушки по 200, как... статья там по наркотикам. Вот они мне...
228.
228, да.
Песни,
они мне рассказывали...
Рэп слушаете? Нет?
Жуткие. Ну, когда-то Касту слушала, там, не забывай.
Знаете,
свои
у них...
корни, помни, есть вещи на порядок выше, слышишь?
Говорят, отсюда надо сваливать, по идее.
Да.
Встать на ноги, завести семью, растить детей. Но вы же видите, что это не патриотическое. Сейчас лучше песня у них вышла.
Какая? Спойте как?
Такой текст. Чё ты как чмо? Чё ты как черт? Ты чё, волчонок? Ты чё, не патриот? Не слышали?
Ну, это грубенько.
Да, ну вот у них новый альбом вышел.
Угу.
Нет, не слушали?
Нет.
Новый альбом Касты.
Я сейчас, у меня совершенно нет времени слушать и
вам нужно привлекать смотреть артистов, которые будут вас поддерживать в предвыборной кампании. Вы привлекли Касту?
Нет.
Нет? А каких бы артистов? 25-17?
Нет, нейромонах, знаете такого?
Кого?
Нейромонах.
Нейромонах?
Да, это направление драм-бейс-музыки, но они поют...
Лапти разбить об пол?
Да.
Вот это и они бы за вас агитировали?
Ну, я думаю, что они просто спели бы хорошо.
Просто
и танцевали.
Хорошо бы спели, я вас понял. А с наркоманами что там у вас? Ну, я имею в виду, как бороться-то будете?
Ну, сейчас так получается, что по этой статье попадают в основном студенты, которые делают закладки. А вот эти сайты, которые... почему-то до сих пор работают.
Вы заходили на эти
сайты?
Они
незакрываемы почему-то.
Что за сайт?
Ну, не буду рекламировать, но
не
очень нужно легко найти в интернете.
Да? Прям с обычного браузера заходишь туда или нужно устанавливать какие-то особые программы?
Да, с обычного.
С обычного?
Конечно.
Это вот так в Екатеринбурге все плохо?
Это везде так.
Везде так?
Да.
А вы когда-нибудь пробовали наркотики?
Я, знаете, хочу сказать правду.
Да.
Я пробовала покурить травку.
Серьезно?
Да.
Это когда?
А, давно.
Давно?
Да.
Ну и что?
Ну, у меня закружилась голова.
Угу.
И ничего в этом не поняла. В чем, как говорится, там, почему люди торчат от этого.
Угу.
И все.
И все?
И решила, что это не мое вообще.
Вы бы отговаривали людей от подобных действий?
Конечно.
Да? Выступаете против? Вы выступаете за легализацию легких наркотиков или против?
Я против.
Вы против выступаете?
Против, да.
Угу. А как насчет алкоголя? Вы пьете?
Я могу себе иногда позволить в хорошей компании выпить бокальчик виски с колой.
Виски с колой?
Да.
Я никогда не понимал, зачем виски портить колой.
Почему портить?
Ну, это же ужасно,
как бы,
правда?
Вкусненько получается.
А, вкусненько получается.
Угу.
Понял. А, понял. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Ирина? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алло, от Москвы.
Да.
Вы знаете, я вам честно скажу, я вот слушаю, сначала просто негодовал, а сейчас просто вот сижу в машине и улыбаюсь. Это будет сатиристическая
передача. Вам нравится? Вам нравится, потому что...
Да, я, конечно, соболезную девушке с этой ее ситуации, которая произошла. Это, конечно, большая беда и недосчет законодательства. Но вот я вам честно вот просто хочу сказать. Вы что думаете, за вас действительно кто-то будет после этой передачи голосовать или вот кто-то послушает?
Будет? Как вы думаете,
Евгений? А почему вы думаете, что
я буду голосовать.
Я честна с вами.
Да. В отличие от многих, которые строят из себя кого-то, кто святей Папы Римского, правда?
Конечно, потому что я считаю, что нужно в открытую... Вот.
Недавно Евгения Мизулина сказала, что для того, чтобы людям заняться сексом, нужно как минимум 7, по-моему, свиданий. Что скажете?
А у нее, что ли, только 7 было?
Не знаю.
Я не знаю.
Бывает любовь с первого взгляда, Евгения?
Да.
Бывает. Понятно. 7373948. Кстати, кто бы проголосовал за Евгению, давайте сейчас и попробуем. Представьте, что вы жители Свердловской области, и вот Евгения, открытый кандидат такой вот, абсолютно не скрывающий ничего, все говорит по-честному. Вы проголосовали бы, пошли бы. 134-21-35. Да, да, я пошел бы и проголосовал. Хоть честно, хоть из наших, из народа, черт побери. Как есть, так и говорит. 134-21-35. 134-21-36. Не, я бы ни за что не проголосовал бы. За Евгению нет. Упаси Господь. 134-21-36. Не, я бы не стал. 134-21-35. Вот как Евгения, нам такие губернаторы нужны. 134-21-35. 134-21-36. Нет, Евгения не может быть губернатором. Вот сейчас проверим. Вы же не против, что я голосую?
У вас слишком много ответов нет.
В смысле? У нас пока еще нет ответов нет.
А какой опрос будет?
Опрос либо да, либо нет. Либо за вас, либо против вас, как губернатора. Вот. Сейчас мы узнаем, как московская публика реагирует. А, столичная. Интересно же? Интересно же? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий.
Да.
У меня вопрос к Евгению.
Да.
Представим, что вы, Евгения, находитесь в помещении, в котором подсчитывают голоса ваших избирателей. Ну, и не только ваших. И у вас есть возможность, вы понимаете, что по предварительным данным вам не хватает одного голоса. И тут случается какой-то ЧП, и все люди выходят из этого помещения, у вас есть вот эта корзина, допустим, голосуют не за конкретного кандидата, а вот там, знаете, как в Древнем Риме, да, монетками разных цветов. И вы понимаете, что можете подложить один голосок себе, и тогда вы становитесь губернатором. Вы знаете, что вы можете сделать очень много полезных вещей для города, и что вам обязательно нужно стать губернатором. Вот вы как поступите в такой ситуации? Вы чуть-чуть сжульничаете и подложите себе этот один голосочек, или честно признаете свое поражение?
Спасибо.
Ну, если у меня будет возможность, то есть если выборы еще не закончены, получается... Uh-huh. То я выбегу на улицу и закричу, что я хочу быть губернатором очень-очень сильно-сильно. Я думаю, найдется люди, которые положат эту монетку за меня.
Монетку?
Ну да, выбор, голос.
А вы слышали о программе реновации в Москве, то, что вот у нас пятиэтажки сносят? И...
Да, я боюсь, что наша область тоже коснется этой темы. Они на вас поэкспериментируют.
А вы, когда губернатором станете, вы захотите снести пятиэтажки и построить новое жилье людям или будете отстаивать пятиэтажки? Реновацию
если
запустите?
Они ветхие, почему их, как бы, у нас, знаете, сколько жилых домов, которые стоят в таком аварийном состоянии, что нам бы впору, как бы, уже их сносить, но у нас, видимо, программа как-то не так работает.
То есть вы за реновацию в Свердловской области?
Ну, наверное, это будет не реновация другая, это просто снос ветхого жилья.
Угу. И вот. Построение?
У нас же нет такого, что вот хотят именно застроить центр Москвы, чтобы там какие-то деньги сделать на этом. Вот. У нас много места, где можно строить.
Евгения, мне тут люди пишут, они хотят вашу команду уже. Вот тут как это, я художник, могу нарисовать все, что угодно, хочу вашу команду. Как в вашу команду попасть?
Вы меня можете легко найти в ВКонтакте или в Фейсбуке, написать мне в личных сообщениях. Мы можем с вами созвониться и встретиться. Я открыта всегда для новых знакомств, контактов.
Вот согласитесь, и я открытый человек. Как оно было, Евгения? Вот скажите, как было? Вы сказали, Алексей, хочу, мол, прийти в гости.
Да,
понравилось.
Да.
Я говорю, приходите. Так и...
Потому правда? Что после вашей передачи у меня был такой подъем настроения.
Да?
Я поняла, что да.
Видите?
Что все будет хорошо.
Вот видите? Я вселяю в вас уверенность. Я чувствую, что вы победите. Черт побери. Я чувствую все. Да? Да?
Да, я тоже чувствую.
Я чувствую. Может быть, я обманываюсь, конечно, в своих ощущениях. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
У меня вопрос к вашему гостю.
Да, гости.
Евгения,
да.
Скажите, пожалуйста, вот мы пришли на программу без, скажем, своей дорожки. Ну, вы толком ничего не можете сказать там. К примеру, что будете строить там, неважно, детские сады, что-то еще, там, дороги совершенствовать. Почему вы об этом не говорите? Почему вы нас не можете заинтересовать, чтобы мы за вас голосовали? Чтобы у нас был интерес к вам, понимаете? А не так, что вот этим срежу зарплату, тем еще что-то сделаю. Ну, это ведь несерьезно, за вас так никто не будет голосовать.
А вот не знаю, смотрите, я подвожу итоги голосования на радиостанции «Говорит Москва». в моей программе. 58% проголосовали за Евгения Чудновец.
Но ведь это московская победа.
Это московская победа. Но надо больше работать, Евгения, надо больше. 58% недостаточно.
Просто я еще, поймите, я просто недавно... Вот я никогда не интересовалась политикой до моей посадки, да? И после того, как
так
я
обычно
вышла...
и происходит со всеми людьми в России, кстати, да. Так и Ходорковский говорит.
Вот, а да. Потом я вышла и поняла, что все в нашей жизни это все политика, и мне приходится разбираться в этом. И когда я поняла, что я как обычный человек малоэффективно помочь людям, я поняла, что нужно занять какой-то пост. Думала над депутатством, а у нас тут вот выборы в Екатеринбурге, получается, в Свердловской области. Я решила, но...
Чем я лочиться?
Да, конечно.
Да, тем более.
Это ведь у губернаторов больше, ведь весомые запросы.
В прошлый раз я вам задавал вопросы про наших политиков. Вы как-то получилось, что вы особо их и не знали. Теперь вы как-то разобрались в этой всей
да,
вещи.
Я за 2 месяца попыталась проанализировать то, что произошло.
Вы узнали и Навального, да, вот о нем услышали, и Усманов, я вот сейчас с вами рисую. То есть вы сейчас в, так сказать, ну, в актуальных новостях политических уже разбираетесь, правильно?
Я слежу по мере возможности, да.
А как вы следите? То есть как вы это делаете? Вы заходите, читаете новости или подписываетесь на какие-то группы где-то там, знаете, в Телеграме еще?
Нет, я в Фейсбуке сижу. И мне там, да, смотрю просто людей, на которых подписано, и у них в новостях актуальные новости.
Ну а что там с Соколовским-то вашим? Он же ваш.
Он наш, и мне так стыдно, что он наш.
Почему? Почему?
Вы понимаете, он ведь в своем блоге зарабатывал на том, что оскорблял верующих, инвалидов, и хотел, чтобы... Ну, хосписы для тяжелобольных закрылись, потому что, говорит, ну, конечно, все равно умрут. Зачем мы столько денег туда вкладываем?
Ну, это же хайпить в интернете, провоцировать людей.
Да, но он не посмотрел, что у него будут последователи, поклонники, которые также начнут вот это все смотреть и на этом воспитываться и выносить это в массы.
Но вот если бы вы были губернатором, и у вас вот такой человек появился... в поле, да, информ. Вы как с ним поступили? Вы попытались бы его вразумить словесно, поговорить с ним? Или...
Да, я бы пригласила его на ковер и сказала...
На ковер это, подожди, на ковер это...
А потому что нельзя такое говорить.
Нельзя, да?
Конечно, у тебя столько подписчиков, это люди, и люди молодые.
Угу.
Ведь нельзя так материться с YouTube-канала.
Нельзя,
это не культурно. И что вот этим
матом...
А
у нас вот, подождите, у нас Шнур матерится в каждой песне, и что?
Ну, значит, и Шнура вызову на ковер.
Вызовите на ковер Шнура, надо его читать.
Нет, надо круглый стол создать и поговорить с блогерами о том, что вы несете в массы. Ну,
допустим, вот. В Ельцин-центре можно всем собраться и это вот обсудить как-то.
Да, ну, может, у меня такой материнский инстинкт, но меня вот волнует, понимаете, молодежь и их будущее.
У меня есть гениальное предложение, абсолютно. Давайте Ельцин-центр переименуем в Михалков-центр. И для того, чтобы сейчас появилась эта новость на сайте, Евгения Чудновец предложила переименовать. Вы должны это сказать. Вы должны сказать. Согласны? Ельцин-центр в Михалков-центр.
А почему именно в Михалков?
Потому что единственный, кто сейчас с ним борется и бьется, это Михалков. Никита Сергеевич, не слышали? Режиссер.
Нет, я-то его знаю. Я просто думаю, не слышала о их борьбе и чего.
Да вы что? Все время критику. Бесогон смотрите?
Нет.
Что, Бесогон? Начинайте смотреть. Сейчас надо Бесогон смотреть всем. Не, серьезно, начинайте смотреть, потому что все. Там вся правда. Там Никита Михалков рассказывает о врагах России. Вы нет? Вот. Это вот к следующему эфиру, так сказать. Надо посмотреть все программы. Все, да, все выпуски Бесогона, безусловно. Ну что ж, у нас остается меньше минуты до конца программы, и я, наверное, предложу еще один вопрос задать кому-нибудь. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте. Да, да, да.
Алло.
Да, пожалуйста, вопрос.
Да, Алексей, добрый день. Вы знаете, вот если я бы тоже хотел в губернаторы попасть. Я когда-то учился в школе для умственно отсталых.
Вы?
Мне кажется, я бы сумел бы там разобраться.
Нет, вы можете назад.
А вы закончили школу?
Да, спасибо большое. Был вариант... У нас, кстати, много вопросов. А вы по образованию, Евгений, я так и не спрашивал у вас. Вот мне пишут вы.
Я маркетолог по образованию.
Маркетолог.
Это экономическая специальность.
Это экономическая специальность. Угу. А окончили вы?
Я закончила промышленно-экономический техникум.
Промышленно-экономический техникум.
Я училась в институте экономическом, Уральский государственный экономический, но не смогла завершить в том плане, что поняла, что это слегка не моя деятельность.
Не ваша, просто не понравилось.
Да, потом я вышла замуж, ребенок, и как-то вот...
А вы сейчас...
Я планирую завершить, да, только вот нужно, наверное, что-то с дипломатией больше связано.
С дипломатией больше? Да. Это вам к Лаврову нужно. Хорошо. Это была Евгения Чудновец, которая собралась стать губернатором Свердловской области. Я предлагаю сразу в президенты идти. Спасибо большое, Евгения, что пришли. Всегда приятно с вами поговорить. Дальше что-то будет, какая-то рубрика, потом новости. А я с вами прощаюсь до понедельника, и да пребудет с вами сила.